Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. Сегодня мы говорим об одном из моих любимейших городов. Я думаю, не только моих, а многих россиян, жителей бывшего Союза. Это Тбилиси. И кого лучше было нам позвать, как не бывшего мэра Тбилиси, бывшего мэром с 2005 по 2013 год, а ныне грузинского политика Гиги Угулаву. Добрый день, Гиги.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Да, Георгий Арчилович, но, так сказать, пользуясь личным знакомством и также тем, что он сказал, что все его так называют, будем называть его Гиги. Гиги, вы сначала уточните, вы ведь тбилисец, и семья тбилисцы, и ваши родители тбилисцы?
Да, я тбилисец. Мой прадед приехал в Тбилиси в начале 20 века, и после этого мы все проживаем в доме моего прадеда. Дом, который был закуплен в 1908 году. Я там вырос, мой отец, мой дед, все там выросли. Я учился в первой средней школе. Это школа возле парламента. Это школа, которая очень знаменитая школа, в которой, кстати, был развален во время войны в Тбилиси в начале 90-х.
Да.
Как раз наша школа попала под бомбардировку. Вы знаете, была гражданская война,
да,
и
да.
Центр города был разрушен. Да? И когда вот как раз год, когда я заканчивал школу, так что нам пришлось закончить в другое здание, нас перевели потом.
Вы так тогда, когда это было, это что, вы прятались где-то? Как это все? Это же фактически около вашего дома, вашей школы происходило?
Вся моя семья, включая мои бабушки, которые тогда были живы, бабушек мы эвакуировали в другой район Тбилиси, а сами мы жили, вы сами знаете, вы, наверное, не были так, там, где, когда вы гостили, но это прямо мой дом как раз в центре событий. Тогда был в этом Татминский район,
да.
Самый старый район. Так что мы жили под бомбежкой тогда. Не очень-то хорошие воспоминания.
Я вот хотел спросить, вот если вы заговорили о семье, вообще ваша семья и корни из какого региона Грузии?
Это еще хороший тоже вопрос, потому что после того, как мы перебрались в оппозицию, это с 2013 года, я два раза баллотировался в Имерети и в Мегрели, то есть в Зумдиде. И моя фамилия Угулава, она имеет мигрельское происхождение, но само село, это село Горди, это Хонский район, сегодня это Имерети. После деления административного, которое после Советского Союза произошло. Но само это место, село Горди, оно принадлежало Мегрели исторически, и там проживали мегрели. И когда я баллотировался в Имерети, тогда я был имеретинец. Но когда я баллотировался в Зугдиди, это административный центр Мегрели, тогда я был, конечно, мегрелом. До того, как я был избран мэром Тбилиси, я был губернатором Мегрели. Так что у меня в этом отношении, то есть, очень...
Смешанная идентичность.
Смешанная идентичность, конечно.
Вот я хотел уточнить, ведь и ваша семья, и тбилисец — это как бы идентичность внутри Грузии. Грузия же — это страна невероятно сильных региональных идентичностей, да? Я кахетинец, я имеретинец. А вы кто? Вы тбилисец, и ваша семья — это тбилисцы? Как вы себя в рамках Грузии идентифицируете?
Несмотря на все эти скитания, я остаюсь тбилисцем по идентичности. И эта идентичность не то, которую ты само себе так присваиваешь. То есть для политика идентичность, как тебя воспринимают. Я все-таки остаюсь коренным тбилисцем в этом отношении. Не из-за того, что я был мэром Тбилиси. Например, две последние представители грузинской мечты, то есть мэры Тбилиси, сегодняшние бывшие от грузинской мечты, они не тбилисцы, но они все равно являются мэром. У меня идентичность в этом отношении, да, я Тбилисский, потому что, ну, вырос. И,
ну, понятно.
Четвертое поколение я уже живу в Тбилиси и являюсь в этом отношении коренным тбилисцем.
Понятно. А где для вас начинается Тбилиси? Какое вот для вас главное характерное место, в котором есть дух города?
Я бы сказал, самая такая черта города Тбилиси, я бы выделил вот что в частности. Ты становишься тбилисцем, если ты живешь вот ритмом города. То есть не обязательно родиться в Тбилиси. Не обязательно иметь там, не знаю, родословие, быть четвертым или пятым поколением Тбилиси. У Тбилиси в этом отношении делает тебя тбилисцем, если ты вот как бы начинаешь жить ритмом Тбилиси. То есть не да, есть вот эти условности, ты не родился, ты не в центре живешь, ты из периферии и так далее, и так далее. Такие вещи, конечно, это во всех городах. Но аутентичность, вот Тбилиси очень полифонически был городом, был исторически, если вот мы посмотрим с 19 века, какая вот разница между Тбилиси 19 века и 20 века и 21. В 19 веке, несмотря на то, что Грузия уже была частью Российской империи, она была как бы мультикультуральной, то есть Грузия и Тбилиси в частности был как бы на границе Европы и Азии в этом отношении, и эта черта всегда вот остается. Мультикультуральность, многозвучие, я бы сказал, потому что Грузия и Тбилиси очень музыкальные, вы знаете, и многозвучность.
Да,
то есть,
да.
Как раз вот, например, когда Пушкин приезжал в Тбилиси, он бросилось ему как раз в глаза, было вот это, как раз то, вот на Майдан выходишь, и тут разговаривают на всех языках, которые он мог представить. Там, на персидский, персидский, турецкий, армянский, грузинский, там, и, там, не знаю, северокавказский, и русский, и так далее.
На секунду прерву. У меня вообще же, я же очень люблю, и все наши слушатели, наверное, знают грузинская народная полифония. Она же уникальная. Мало где в мире существует такое полифоническое пение, как у грузин. Там вы умеете, там, не знаю, 10-12 голосов сплетать полифонию. Так что Грузия в этом отношении вообще невероятно полифоничная культура.
В 19 веке оно более присутствует. А если вот сравнить уже советский период Тбилиси меняется. Тбилиси, ну, становится индустриальным городом, становится моноэтническим, даже я бы так сказал, потому что оно становится более грузинским в этническом смысле и в полифоническом смысле тоже. Потому что я не бы сказал, что вытесняется, но другие этносы, как культур-трегеры, как бы я бы сказал, они как бы в 20 веке более вытесняются, и оно, Грузия, Тбилиси становится более гомогенным в этом отношении. Да, оно в этом отношении меняется. Я бы не сказал, что, ну, в политическом смысле, да, оно более становится моноэтничным.
А в 21 веке?
В 21 веке Тбилиси я бы характеризовал, с вашего позволения, вот я 2-3 месяца тому назад оттолкнулся на один роман, который написан в 2023 году. Автор, сын Эдуарда Родинского, Алексей, кажется, называется Родинский, и роман называется «Покаянные дни». Я более не читаю, а слушаю романы. Я вот прочитал этот роман, и почему это я сейчас вспоминаю. Роман состоит из двух частей. Это московская интеллигенция после начала полномасштабной войны, как они живут отчужденно, как мука совести и так далее. Вот это жизнь, и они потом становятся релокантами и переходят в Тбилиси. Они приезжают в Тбилиси, вот семья, обычная московская интеллигентная семья, которые приезжают в 23-м после начала войны, когда вот был этот большой наплыв. И вот почему этот роман так задел меня, ну, в первую очередь, потому что действие происходит в Тбилиси и в Грузии, да. Вторая часть. И вот как эти люди, приезжие из Москвы, из России, в основном из Москвы, смотрят и ощущают город. И это очень
Да.
хороший,
Да,
как бы,
только да, уточню, что это Олег Радзинский его зовут. Да, Олег Радзинский, «Покаянные дни». И вы знаете, раз вы вышли уже на эту тему, то сразу спрошу о ней. А каково сейчас присутствие россиян в городе, уехавших после февраля 24 года? Насколько они изменяют лицо города и каково отношение к ним тбилисцев?
Вот как раз я посоветовал бы нашим слушателям прочитать эту книгу, потому что там хорошо все это развернуто. А стереотипы, которые существуют в российском обществе по отношению к Тбилиси и Грузии, ну, я бы сказал, это стереотипы, которые создались после Сталина, то есть 60-е, 70-е, 80-е годы. Это обычный стереотип. Тбилиси, Грузия, солнечная Грузия, там шашлык, хорошая еда, море, солнце, воздух, горы, пение и так далее. То есть все, что связано с развлечением. И этот стереотип, и люди, которые после войны вот наплывом приехали в Тбилиси, они имели вот этот стереотип, который создавался в поздний советский период. То есть песни пляски, грузинская, наша советская Калифорния и так далее, и так далее. А вот люди, которые приехали, они имели вот эти стереотипы в голове, но столкнулись с реальностью. Реальность такова, что я подчеркну, русофобии в Грузии в этом отношении нет. Но есть ненависть к государственности российской, потому что это государственность, которая нас оккупирует, которая нас убивает и так далее. И так далее. Это, но на бытовом уровне ненависть, то есть людям, которые приехали после войны,
Да.
на бытовом уровне практически даже... Если посмотреть, вот даже и ньюсы пересмотреть, на бытовом уровне нет таких фактов. Но Тбилиси и Грузия в своем хочет переломать вот этот стереотип. Этот
Ну.
стереотип само собой может быть неплохо, ну что там, пение, пляски
Ну,
и так
он,
далее,
так
но
скажем, он довольно колониальный.
ущемляет.
Колониальный такой, да.
Колониальный, и
Это
поэтому
что называется
ущемляет, да.
ориентализация, экзотизация. Вот типа наши домашние Италии, да, или как вы выразились, ваши. Вот они поют, вот они шашлык. Ну да, и за этим не видится настоящая, как бы, страна со своими проблемами, и которая не является просто местом,
Ну,
зоной отдыха.
проблемы, ну, это наши проблемы. Не обязательно люди, которые приезжают, чтобы они осознавали эту проблему, ну, сталкиваются все равно. Сталкиваются повседневно, вот хорошо вот в этой книге развернута вот повседневность, как сталкиваешься ты, абсолютно нормально общаешься, все говорят нормально с тобой, но брах и общай, и где-то стена. Вот эта стена, которая, как бы ты хочешь переломить этот стереотип, но этот стереотип все-таки такой укорененный, чтобы оно не меняется. То есть люди, которые приезжают, они хотят жить в этой среде этими стереотипами, но вот проходит время, коммуникация идет, и мы в Тбилиси хотим, чтобы вот этот переломать этот стереотип, вот это противодействие, или как назвать, это соприкосновение вот и дает вот тот переломный момент, который то есть не дает развитию вот этих отношений. То поэтому
Ну
очень
да.
многие люди уехали.
Многие
Можно и сказать,
уехали,
что...
плюс еще это, я думаю, да, мы об этом еще поговорим, политика нынешнего правительства, политика Иванишвили и тесное сотрудничество с Россией, с российскими спецслужбами, я думаю, многие себя чувствуют в
Ну
небезопасности. Ну,
да, у
а
нас
ваша мэр...
прецеденты по отношению Азербайджана, но все-таки неугодных режиму людей передали
Передавали.
Азербайджану. Поэтому это тоже сигнал для русских, которые хотят
Конечно, конечно. Но еще раз
быть,
повторю, мы к этому
не
вернемся.
хотят воевать или не хотят быть частью вот этого террора.
Гиги, я хотел спросить о ваших годах в качестве мэра Тбилиси. Что вы самое главное сделали? Чем вы гордитесь?
Вкратце, если сказать, это модернизация города, модернизация сервисов городских, начиная транспорт, то есть утилизация отходов, освещение, городское освещение, реабилитация старой части города, то есть исторического наследия, дороги, мосты и так далее, и так далее. То есть, когда мы пришли во власть, это конец 2003 года, Грузия называлась, World Bank назывался, Всемирный банк назывался, это failed state, то есть несостоявшееся государство. В этом отношении были проблемы во всех услугах городских. То есть, я бы так сказал, модернизация города, потому что в Тбилиси 2003 и Тбилиси 2013 в этом отношении, то есть в сфере городских услуг, это земля и воздух, то есть абсолютно другой город.
Разные. А сейчас, Геги, что вы видите как главные проблемы Тбилиси, 2024 год? Что старая инфраструктура, потому что мы, например, все очень любим старый, такой романтический старый город, но понимаешь, что за этими волшебными тбилисскими балкончиками, в общем-то, такие распадающиеся дома.
Ну да, в принципе, на протяжении последних 10 лет я бы не сказал, что ничего не было сделано. Да, город и мэрия работают своей чередой, но в основном идет доработка всех этих проектов, которые вот мы начали. А я бы сказал, что самое главное сейчас город должен перейти в quality of life, то есть когда вот из нуля начинаешь, и после того, как город принимает свою то есть форму и ритм работы, то есть после этого самое главное, что ты хочешь, как бы хочешь жить более качественно в городе, чем ты жил вчера. И вот это, конечно же, абсолютно естественная потребность горожан, и в этом отношении, к сожалению, город отстает. Ну, я имею в виду, в этом отношении, если бы я сегодня был мэром, акценты были бы не на то, чтобы, например, только вот эти уличные маленькие скверчики делать. Нужно уже переходить на другой уровень. Другой уровень, когда люди живут и людям повседневный комфорт нужен. И в этом отношении я бы сказал, что мы отстаем.
Понятно.
Но если посмотреть глазами или туриста, или, ну, например, русскоязычные люди постсоветского пространства, которые приезжают, да, для них Тбилиси – это экзотика, центр города, вот эти маленькие улицы это богатство нашего города, но это богатство тает повседневно, нужно просто или фиксировать, или реабилитировать, или развить в том смысле, чтобы оно стало более функциональным.
Соглашусь.
Центрификация тоже проблема в старой части. Оно становится как бы декорацией без людей, без людей, которые жили как раз вот в старой части. Жили азербайджанцы, которые торговали этими коврами. Жили армяне, которые занимались вот мелким, маленьким бизнесом, городские бизнесы. Евреи. Вот греки, вот эта среда, которая вот даже еще в 70-е, 80-е годы создавала как раз вот дух старой части Тбилиси, сейчас вот проходишь, все как бы хорошо, все хорошо смотрится, но все кафе, рестораны, но людей просто прохожие, то есть люди, которые потребители, они жители.
Они вот жители,
в этом
да.
Отношении уже. Это проблема не только в Тбилиси, это проблема
других городов. Понятно.
И даже в Праге, да, в центре тоже такая же проблема.
Да, ну вот действительно здесь завершая эту часть нашего разговора, еще раз, мне кажется, вы очень хорошо обозначили это противоречие между, так скажем, таким экзотизирующим взглядом на Тбилиси, взглядом туриста или взглядом из, не знаю, большой Российской империи, колониальным взглядом, да, как некая такая грузинская декорация, экзотика, и тем, что за вот этим фасадом живут живые люди со своими проблемами, которые очень часто вот такой вот экзотизирующий турист не хочет видеть. Гиги Угулава, да. Бывший мэр Тбилиси, у нас сегодня в гостях. Продолжим буквально через мгновение.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Продолжаем наш подкаст «Код города», где гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня Тбилиси, в лице его бывшего мэра Гиги Угулава, бывшего мэром в течение 8 лет с 2005 по 2013. Гиги, а вот я хочу что спросить. А Тбилиси — это большой город или большая деревня? Почему я так спрашиваю? Потому что, опять-таки, может быть, вот этот мой такой российский взгляд, что в Грузии невероятно сильны общинные, семейные, клановые связи. И вот Тбилиси для меня это квартал, да, это двор, это какие-то вот, так сказать, такие коренные институции, вот как ваш дом, вы говорите, да, уже в четвертом поколении все живут в одном доме. И это набор известных семей. И вот я хочу это спросить. Тбилиси в этом отношении остался такой, так сказать, традиционный город с традиционной социальной структурой? Или это все-таки современный, где быстро меняются люди, быстро меняются профессии, быстро меняются кварталы?
Я бы вот так сказал. Пока у нас институт бабушки живой, то есть это традиционность, можешь назвать клановость или как семейность. Я бы сказал, самая хорошая, самая вот экзистенциально важная традиция в Грузии – это институт бабушки. Uh-huh. Что это значит? То есть, например, не знаю, во многих странах бабушки участвуют в жизни бабушки и дедушки в этом отношении, то есть участвуют в жизни семьи, то есть внука воспитывают и так далее. Честно говоря, институт бабушки – это самый большой конкурент детских садов, потому что очень многие наши, я сам тоже рос, то есть моя бабушка, моя дедушка, они очень активно участвуют в жизни своих внуков, внучат, правнуков и так далее, и так далее. И это создает вот эту цепочку семьи, которая неразрушима в Грузии. Я не знаю, например, в Москве так бабушки и дедушки так активно участвуют в жизни своих потомств. То есть я не думаю, что они так...
Нет, гораздо меньше. Да, вы правильно здесь подмечаете. Грузия — это, конечно, такая вот типичная трехпоколенная семья, а то и четырехпоколенная. Да. А вот на Западе...
Это очень важная составляющая.
Да-да-да, вот Европе, вам должен сказать, например, я какое-то время жил, особенно Северная Европа, Финляндия, Швеция. Понимаете, там, во-первых, дети очень рано выходят из гнезда, в 17-18 лет. Очень важно ребенку начать жить одному и полностью отстроиться от родителей. И, кроме всего прочего, уже в более позднем возрасте отселяют или отправляют в дома престарелых бабушек и дедушек. И это считается совершенно нормальным и признанным где-нибудь в Финляндии, например.
А у нас это абсолютно наоборот.
То есть, ну да, да, вот это я понимаю. То есть Грузия в этом отношении...
Очень активно развитие жизни. Даже помню, в детстве моя бабушка вот практиковала так, что после школы у нас был диктант. Диктант – это она диктовала какие-то русские тексты, а мы с братом писали. То есть даже вот в таких деталях.
Да. Деталь, а еще, вот кроме института бабушки, есть ли еще какие-то, вот, скажем, семьи, которые много уже десятилетий или даже столетий вот, являются ключевыми в Тбилиси, в городе и в Грузии? Кланы какие-то?
Да, это во всех городах. Если вот, например, латиноамериканские города, семьи, которые очень популярны, то есть и потомственно популярны, они, конечно же, существуют. Вы спросили, Тбилиси большой город или большая деревня. Вот сейчас я вам расскажу еще одну историю. Когда я был мэром, очень часто ко мне приезжал мэр, Тбилиси очень часто приезжал мэр Еревана, тогдашний Карен Карапетян. И он вот рассказывал, что мой, говорит, дед, когда мне говорил в детстве, что давай поедем в город, он всегда подразумевал Тбилиси. То есть это не из-за того, что армяне очень много, они жили, и они тоже считали Тбилиси своим родным городом. Это не из-за того. Тбилиси считался... Вот в понимании армян, которые они жили в Армении, проживали в Армении, для них тоже, куда идешь, в город, подразумевался Тбилиси. На армянском Карак, мэр, например, Каракапет, Карак и Калаки Тбилиси, на грузинском Калаки и на армянском Карак, это город.
Так.
То есть... И когда, говорит, мой дед сказал, мы должны пойдем, Карак назывался, то есть он всегда, говорит, подразумевал Тбилиси. То есть в этом, и если вот сейчас по-географически посмотреть, есть какая-то закономерность. То есть очень большой город, потом сравнительно маленький и так далее, переходит в город. То есть в Грузии это по-другому. Тбилиси, если знать, Тбилиси непропорционально большой город для Грузии. В Тбилиси 1 200 000 человек живет официально, а в Грузии 3,5. То есть где-то 22-25% всего населения живет в Тбилиси, а второй город, сейчас Батуми, оно где-то даже не 200 000 не доходит. Кутаиси где-то тоже под 200 000. То есть очень большой миллионный гэп между городом первым и вторым городом. Поэтому, да. Если взять вот в региональном смысле Баку, Тбилиси, Ереван, в этом отношении, то есть более сбалансировано выходит, но если взять только Тбилиси вот так отдельно, оно абсолютно непропорционально большой город для такой страны, маленькой страны, как Тбилиси, Грузия.
Я все-таки сейчас хочу спросить о таких, о старых традиционных структурах, как, например, кланы, семьи и мафии какие-то. Сейчас в Тбилиси есть какое-то влияние каких-то воров, мафий? Ведь Грузия, опять-таки, она очень сильно была представлена в криминальном мире советским. Насколько это осталось все сегодня? Или с времен Саакашвили это все достаточно, так сказать, было зачищено?
Ну, честно говоря, сейчас самая главная мафия – сам семья Иванишвили.
Да, это мой следующий вопрос, да.
Ну, вы правильно отметили. В принципе, после того, как грузин в советское время, после Сталина и Берии, выдворили из большой политики, из силовых структур и так далее, мы, грузины, переместились в культуру, подпольный бизнес, как тогда не было бизнеса, цеховики были,
да.
И с очень многом количестве стали грузины воры в законе.
Да.
То есть криминальные авторитеты и так далее. То есть эта энергия, которая была тогда в основном сконцентрирована в силовиках, в политических кругах, потому что там был Сталин, там был Берия и все грузины мигрировали на таких постах, то есть на силовых постах. После Берии, после Сталина всех их выдворили, и даже из политбюро до Шеварднадзе даже никто не был. Поэтому все мы перешли, то есть, в культуру в теневой, и то есть современная Грузия, то есть современная советская Грузия, то есть 60-80-е годы, вот когда мы говорим про эту Грузию, Грузия такой стала после того, как после Сталина и после решения, то есть центральных властей тогдашних советских, чтобы грузин, они уже как бы надоели, то есть, и перешли в другую отрасль, и одна из таких отраслей как раз был криминальный мир. И Грузия в этом отношении славилась, в кавычках. После революции рос, после того, как Михаил Саакашвили пришел во власть, да, честно говоря, самое главное, что если, ну, там много достижений, я сейчас не буду говорить, но одна из самых главных достижений, я бы сказал, было то, что мы переломили криминальный мир. Криминальный мир не то, что или сидел в тюрьме, или уехали из страны. Даже бытовой криминал, который вот там все сейчас, например, когда я сейчас хожу по городу, по регионам, предвыборная кампания. Вы знаете, все говорили, при Саакашвили мы оставляли дом открытый, при Саакашвили мы оставляли машины, не запирали. Ничего сада. При Саакашвили никто не воровал скот или там, не знаю. И самое главное еще то, что для молодежи криминальный мир когда казался, что уже не привлекателен так. Там же самая главная проблема всегда в том, что для молодежи они были привлекательны. Для девушек они были привлекательными мужчинами, потому что имели власть неформальную и так далее. И все это очень значило. После нашего правления все это переломилось. Но мы надеялись, мы думали, что это как бы не безвозвратно.
Но оказалось, да. Так. Ну вот как вот по-вашему, давайте в заключительной части нашего разговора поговорим об Иванишвили и политической судьбе Грузии и о предстоящих выборах. 24-го, да, октября, кажется, у вас выборы?
Да, 26-го.
26-го, простите. Вот возвращение Иванишвили и вот это вот ползучее, не побоюсь этого слова, путинизация. Как это все принимает Тбилиси, Грузия? Ну вот вышли один раз 500 тысяч против иноагентов, но потом вышли и ушли, закон принят. Вот как сейчас это все происходит даже чисто с социальной точки зрения? Как Тбилиси со всем этим мирится?
В Тбилиси, если посмотреть вот последние полы, где-то 27-28% у грузинской мечты, это партия Бедзины Иванишвили. То есть самый низкий уровень, который у них был на протяжении всех этих лет. Но, с другой стороны, Иванишвили смог и прихватизировал всю страну. Он приватизировал не только все финансовые потоки, которые бюджетные или внебюджетные. Он присвоил, прихватизировал суд, конституционный суд, прокуратуру, все власти абсолютно и все места. Самоуправление. То есть у нас абсолютно единоличное правление в том смысле, что нет только в одном районе, в Цалинджикском районе, это самый отдаленный район Мигрелии, там выиграл на последних местных выборах, выиграл мэр из оппозиции, из партии Саакашвили. Саакашвили очень популярен в Мигрелии. Там должны знать, когда разговор идет о политическом контексте, потому что это еще другая история. Саакашвили после Шеварнадзе ненавидела Шеварнадзе из-за президента Гамсахурдии. То есть Гамсахурдию так, там говорят, убил Шеварнадзе, а Миша убрал Шеварнадзе, и поэтому до сих пор Миша является одним из самых популярных политиков в Мигрелии. Но в Тбилиси очень абсолютно другая ситуация. Тбилиси очень диверсифицирован в политическом смысле. Из-за того, что абсолютно все финансовые политики, все всякие потоки и вся власть концентрирована в руки Иванишвили. Кстати, вы говорили про большой город или про большое село. В самом первом интервью Иванишвили сказал, что Грузия – это большое село.
Я хотел уточнить вот это вот то, что Иванишвили говорит, что Грузия – это село. И вот противостояние Иванишвили и так более западоориентированной Грузии или более либеральной Грузии – это село против Тбилиси? Можно так просто поставить? Или в Тбилиси сложнее картина?
В Тбилиси картина сложнее. У нас, в принципе, первый раз в истории Грузии, что бывшие власти, которые были, они и сейчас в оппозиции. То есть я, то есть Михаил Саакашвили и так далее, и так далее. Такого не было, потому что после революции рос та политическая элита, которая была до нас, она практически исчезла. Почему я это говорю? Потому что когда ты был во власти, Тбилиси очень диверсифицирован в этом отношении. Есть наши люди, которые за Михаила Саакашвили, но есть очень большое количество в Тбилиси, которые ненавидят нас. Из-за тех реформ, которые мы сделали, из-за многих вещей, из-за хороших или плохих, это не имеет значения. Но поэтому антирейтинг у партии, которая была во власти, всегда большой. Поэтому в Тбилиси, я бы не сказал так, что в Тбилиси есть элита, цеховики, так называемые. Например, очень долгое время Шеварнадзе, который вообще не был тбилисцем, да, он из Гури по происхождению, тбилисская элита поддерживала его. Тбилисская, грузинская, советская тогдашняя интеллигенция Вот как раз вот эти совки, как раз сегодня они за Иванишвили.
То есть вот это интересно, люди... говорите, Иванишвили это такой позднесоветский ресентимент. Это люди, может быть,
да,
ностальгирующие
абсолютно.
По Советскому Союзу.
И после полномасштабной войны, и вы знаете, война же делает так, что или белые, или черные, и всем приходится как бы вот эта балансировка и туда, и сюда, как Иванишвили говорит, ну мы идем в Европу, ну реально он подыгрывал с Путиным. Сейчас вот эти игры после войны закончились, то есть или туда идешь, или сюда. И после этого как раз идет вот это уже размежевание. То есть Иванишвили абсолютно пересел, и грузинская мечта пересела на риторику Путина. Можно и сказать, они ведут кампанию в стиле «Единой России». Сейчас они сами это называют, это не «Единая Россия», а это кампания Орбана.
Ваш прогноз на выборы, даже не столько на выборы, сколько на их последствия. Как вы считаете, если даже подсчет голосов будет не в пользу грузинской мечты, пойдет ли он на фальсификацию и на силовую узурпацию власти Иванишвили?
К сожалению, все это очень возможно, очень высока очень вероятность, потому что вот сейчас что, какая тенденция идет? Этот так называемый русский закон, да, то есть закон об иноагентах. Этот закон Иванишвили принял для того, чтобы демонизировать тех наблюдателей, международных и местных наблюдателей, которые наблюдают за выборами. Вот сегодня буквально какой-то там они создали антикоррупционное бюро, которое заявило, что Transparency International, она и в России работала, сейчас она уже даже закрылась, даже иноагентом не было, называют их. Да, их отстранили от наблюдения. То есть, что сейчас Иванишвили делает? Оно отстраняет всех наблюдателей и демонизирует Запад, который до сих пор был реально арбитром наших выборов. Потому что грузинская демократия еще не очень-то такая развитая демократия. И на всех выборах очень важны были, какой оглашали наблюдатели. То есть, если наблюдатели говорили, что выборы более-менее честные, то есть они были приняты. Например, в 2003 году наблюдатели сказали, что эти выборы не соответствовали воле народа, воле излиянию народа. И после этого оно закончилась революция и рост. Поэтому сейчас вот что Иванишвили делает, она отстраняет и демонизирует всех наблюдателей. То есть у нас более-менее ситуация такая, что эти выборы будут без арбитра проходить или с арбитром, который не могут полноценно работать.
А вы предвидите уличные акции, если будет вот такая узурпация власти после выборов и попытки фальсификации?
Обязательно. И как раз вот вы вспомнили про русский закон, когда принимали этот закон об иноагентах, и где-то 300 тысяч человек на протяжении 2 месяцев выходили. Эти люди никуда не делись. Просто все осознают, что сейчас все как бы сублимируется на выборы, и все переключены на выборы. Если выборы будут фальсифицированы, конечно же, это не пройдет без протестов, очень будет жесткий. Мы все осознаем, что эти выборы более-менее можно еще назвать выборами. После этого, если Иванишвили, после этого политического цикла, я бы сказал не только выборы, а политический цикл. Если после этого политического цикла Иванишвили останется, это уже Беларусь.
Это уже Беларусь, Лукашенко.
И уже от нас не будет зависеть уже ничего.
Да.
То есть, как Лукашенко, например, выходят там миллионы людей, но легитимация у Лукашенко от Путина. Так перейдет, если у Иванишвили не будет легитимации от Запада, то есть остается Путин.
Остается.
То есть он тогда уже не зависит от нас, от наших активностей, мы будем протестовать или нет. Путин будет Иванишвили.
Да.
Уберется и Иванишвили. То есть уже будет траектория, будет сидеть прямо на траектории Путина.
Поэтому так важны эти выборы 26 октября. Мы с волнением наблюдаем за тем, что произойдет. Ну и в заключение нашего эфира скажу, что это еще одно из качеств Тбилиси. Это не только город мягкого климата, не только город песни, вина и вот этой вот Грузии, которая в русской культуре существовала всегда, но это еще и город свободы. Город, когда люди, которые недовольны, сотни мы видим, как сотни тысяч людей выходит на улицу. Ну что ж, Гиги, спасибо за этот рассказ. Гиги Угулава, грузинский политик, бывший мэр Тбилиси, рассказывал о своем городе. Это подкаст «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».